Глава вторая. Заботы Большого Тюрена. У Мегре была особенная манера подниматься на третий этаж дома на набережной Орфевр. В самом низу, у лестницы, там, где еще достаточно света с улицы, он был почти беспечен. Потом, погружаясь в сумрак старого здания, он становился все более сосредоточенным, словно служебные заботы овладевали им по мере приближения к рабочему кабинету. В последнее время он завел привычку, будь то с утра или после обеда, даже не заглянув к себе, обходить всех инспекторов, а потом, по-прежнему не снимая шляпы и пальто, входить к Большому Тюрену. Это была новая любимая шуточка в доме на набережной Орфевр, свидетельствовавшая о популярности в полиции дела Стювельса. Люка, к которому стекалась вся информация и в чьи обязанности входило сводить ее воедино и пополнять дело новыми данными, вскоре стал с трудом справляться, потому что к тому же он должен был отвечать на телефонные звонки, разбирать почту и выслушивать осведомителей. Работать в общей комнате инспекторов, где без конца ходили взад-вперед, стало невозможно, и он устроил себе кабинет в маленькой комнате, смежной с общей, а вскоре на ее двери какой-то шутник повесил табличку «Большой Тюрен». Как только кто-нибудь из инспекторов немного высвобождался или приходил с задания, коллеги тут же спрашивали его: «Ты свободен?» «Да, зайди к Большому Тюрену, у него там работа через край». Так оно и было. Люка постоянно не хватало людей для проверок, и не было инспектора, похоже, во всей службе, который хоть раз не побывал бы на улице Тюрен. Все уже знали перекресток возле дома переплетчика и три кафе. Кафе-ресторан на углу улицы Франбуржуа, потом Большой Тюрен в доме напротив и, наконец, табак Вагезов на площади Вагезов, кафе, ставшее штаб-квартирой репортеров. Они тоже внимательно следили за ходом дела. Ну а полицейские пропускали по рюмочке в Большом Тюрене, откуда из окна можно было наблюдать за мастерской фламандца. В кафе была их штаб-квартира, а кабинет Люка стал в некотором роде филиалом. Самое удивительное, что сам Люка, заваленный работой, был, по всей вероятности, единственным, кто не наведался сюда ни разу со времени своего визита в первый день. Тем не менее, он представлял себе этот уголок лучше всех. Он знал, что за Большим Тюреном, за кафе, а не за кабинетом, был роскошный винный магазин «Погреба Бургундии». Он знал владельцев, и ему стоило взглянуть на одну из своих карточек, чтобы выяснить, что именно и кому они сказали. Нет, они ничего не видели. В субботу они уехали на уикенд в Шеврес, где у них был домик. За погребами Бургундии разместилась лавчонка сапожника по фамилии Буске. Этот говорил напротив очень много, но зато всем разное. Все зависело от того, когда с ним разговаривали: утром, днем или вечером, то есть от того, сколько аперитивов или чего-нибудь более крепкого он выпил в одном из трех, неважно каком, кафе. Затем шел пищебумажный магазин «Фрер». Мелкооптовая торговля, а во дворе, в глубине дома, была их картонажная фабрика. Над мастерской Стювельса во втором этаже чьего-то бывшего особняка выпускали серийную бижутерию. Это была фирма «Стас и Лапинский», в которой работали по найму 20 женщин и четверо или пятеро мужчин с совершенно непроизносимыми фамилиями. Всех допрашивали, кого-то по 4, а то и по 5 раз. Все разные инспекторы, не говоря уже о бесконечных расспросах журналистов. Два стола светлого дерева в кабинете у Люка были завалены бумагами, планами, справочниками, и во всем этом мог разобраться только он один. Люка без устали добавлял все новые данные. После обеда, как всегда, Мегре безмолвно уселся у него за спиной, подтягивая трубку. На столе у Люка листок бумаги с надписью «Мотивы». Сверху весь был испещрен заметками, вычеркнутыми одна за другой. Пытались нащупать какой-нибудь политический мотив. Не в том смысле, в каком высказывался господин Леотар. Его идея не выдерживала никакой критики. Но Стювельс, живший очень замкнуто, мог быть членом какой-нибудь подрывной организации. Эти поиски ни к чему не привели. Чем больше копались в его жизни, тем яснее было, что ничего подозрительного там не найти. Его книги представляли собой со вкусом подобранную библиотеку, точнее коллекцию лучших произведений мировой классики, и свидетельствовали о человеке умном, толковом и широко образованном. Читая и перечитывая книги, он делал пометки на полях. Может быть, ревность? Но Фернанда никогда и никуда без него не ходила, только за покупками, и то в своем же квартале. Он почти всегда мог видеть ее через стеклянные двери, даже когда она заходила в какую-нибудь ловчонку. Стали выяснять, нет ли связи между предполагаемым убийством и соседством переплетчика с фирмой «Стас и Лапинский». Но у тех ничего не было украдено. Ни хозяева фирмы, ни рабочие с переплетчиком даже не были знакомы, разве что видели его, проходя мимо мастерской. Бельгийские проверки тоже ничего не дали. Стювельс покинул Бельгию в 18 лет и никогда больше там не бывал. Политикой не занимался и даже отдаленно не был связан с фламандским экстремистским движением. Разбирались буквально со всем. Люка для очистки совести рассматривал самые безумные предположения, наугад звал кого-нибудь из инспекторов. Всем было понятно, зачем он их зовет. Очередные выяснения, визит на улицу Тюрен или еще куда-нибудь. «Я, кажется, кое за что зацепился», — сказал Люка, обращаясь на этот раз к Мигре и вытягивая один листок из множества разбросанных по столу. «Я разослал бумажку с обращением ко всем водителям такси, и вот только что ко мне приходил один шофер, натурализовавшийся русский. Буду выяснять». Это было самое модное словечко – «выяснять». Я хотел узнать, не доставляло ли какое-нибудь такси одного или несколько человек к переплетчику 17 февраля, когда стемнело. Этого шофера Жоржа Пескина 17 вечера в четверть девятого остановили в районе вокзала Сен-Лазар три клиента. Высадил он их на углу улиц Тюрен и Фран-Буржуа. Было не меньше половины девятого, когда он привез их, что вполне согласуется со свидетельством консьержки, слышавшей какой-то шум. Шофер этих клиентов не знает, но утверждает, что один из них, говоривший с ним, похоже, он у них за главного, человек восточный.
На каком языке они говорили между собой?
По-французски. Второй, довольно плотный блондин лет 30, говоривший с сильным венгерским акцентом, нервничал. Ему явно было не по себе. Третий француз средних лет, одет похуже, и явно принадлежал к другому слою общества. Выходя из машины, восточный человек расплатился, и все трое пошли по улице Тюрен в сторону мастерской переплетчика. Если бы не этот эпизод с такси, Мигре, может быть, и не вспомнил бы о том, что приключилось с его женой.
«Раз ты связался с таксистами, попробуй навести справки насчет случившегося с моей женой. Эта история к нашему делу не имеет никакого отношения, но мне она любопытна».
Люка вовсе не разделял этого убеждения Мигре, ибо был склонен связывать со своим делом даже самые далекие и самые случайные события. С раннего утра он просматривал все отчеты муниципальной полиции, чтобы удостовериться, что в них нет ничего, имеющего отношение к его поискам. В своем кабинете он проворачивал огромную работу, о которой публика, следя за делом Стювельса, с нетерпением ожидая продолжения этой истории в свежем номере газеты, и приблизительно не догадывалась. Мигре в нескольких словах рассказал про даму в шляпке с малышом.
«Знаешь, позвони еще в полицию 9-го округа. Скорее всего, раз эта дама сидела каждое утро на той самой скамейке в Антверпенском сквере, она где-то там поблизости и живет.